Глава 8, в которой нам предлагают маленькое дельце с очень большой долей риска. Узнав место пребывания всепрекраснейшей и всеюнейшей, всепотрясающей и вседоступнейшей Фрекенум Горх Валентины Пятой, компания искателей чужих сокровищ сразу же потеряла к нам интерес. Ребята, не став мешкать, тут же взяли Минотавра за рога. Мы покинули шелковую звезду через час после того, как кровь Гиры указала путь ловцам удачи. Нашей троице выделили место на игривом Зефире, флагмане разношерстного флота Черного Ага, старой, но все еще грозной шхуне. Несмотря на хороший ход и мощное вооружение этой посудины, не слишком-то верилось, что Зефир, пускай и при поддержке нескольких десятков стрекалетов, сможет соперничать с фрегатом и галеоном. Так что, будь моя воля, я бы в бой не лез. Шансы выиграть, конечно, были, не спорю. История ловцов удачи знает и более дерзкие примеры, когда с гораздо меньшими силами захватывались куда более крупные конвои. Но в одном точно можно было не испытывать сомнений. Находиться на открытой палубе Зефира во время пушечной дуэли двух гигантов чревато большими неприятностями для здоровья. Мы стали на шхуне чем-то вроде почетных пленников. Нас не запирали, позволив шляться по палубе от бака до юта, пока не надоест. Но на всякий случай приставили двух сторожей, совершенно невнушительной комплекции, однако вооруженных целой россыпью горячих артефактов. На мой взгляд, эта предосторожность была, мягко говоря, излишней. Зефир шел на высоте мили, и никто из нас не был настолько безумен, чтобы прыгать через фальшборт без одуванчиковой подушки. Если же говорить о возможности добраться до одной из четырех вдов, висящих на цепях по бортам шхуны, улететь без колец развоплощения нечего и пытаться. Еще дважды рыжебородый гном заставлял Гиру проливать кровь на карту. Каждый раз после ритуала она едва держалась на ногах. Лорх и в третий раз подумывал проверить, не сменили ли кархи место своего укрытия. Но я, разозлившись, отвесил недомерку такую зуботычину, что тот едва не улетел в облака. Думаю, со второго раза у меня бы точно получилось его туда отправить, но вмешался Тони и с радостью залепил мне в ухо. Тут уж не утерпел Ог, петля получил в глаз. Завязалась приличная потасовка, где нам постаралась намять бока палубная обслуга. Впрочем, у них мало что получилось, потому что на горизонте появился черный Аг. Обеими руками он держал за шкирку ревущего и размахивающего секирой гнома и орал, чтобы нашу троицу упекли куда-нибудь подальше. Что и было исполнено. Нам предоставили жалкую клетушку на нижней палубе. Подозреваю, что сели мы сюда вовсе не потому, что были наказаны, а от того, что орк спрятал нас подальше от лап гнома. До той поры, пока рыжебородый немного отойдет от пережитого. «У ребят терпение, как у улиток», — прогудел Ог. «Я думал, нас прибьют, едва услышат, где спрятаны сокровища».
«И мне зачем с этим спешить?»
Гира занималась тем, что смазывала мои разбитые губы драконьей кровью, пузырек которой достала из своей видавшей виды сумки.
«Знать, где находится горный цветок, и владеть им — вещи совершенно разные».
«Не понимаю, кархи ведь смогли завладеть?»
«Отнюдь. Они его хранят, но не более того. Я ведь уже говорила, что артефакт подчиняется лишь тем, в ком течет кровь горхов. Именно поэтому наш клан был самым могущественным среди моего народа».
«Считаешь, что рыжий сохранит тебе жизнь ради того, чтобы ты служила его роду?» — спросил орк.
«Не говори глупостей», — мягко ответила она. «Где тогда, по-твоему, вся мощь лорхов, и отчего этот сопливый пень располагает лишь десятком молотов глубин, а не всем флотом рода?» «Ответ очень прост, Ог. Наш славный лорх действует на свой страх и риск, в обход собственного клана. Именно поэтому он нанял черного Ага».
«Тогда отчего ты все еще жива?» — недоуменно поинтересовался я.
«Ты плохо слушаешь. Я последняя из рода. Если умру, то горный цветок станет подчиняться тому клану, который находится к нему ближе всех в данный момент. Убив меня, лорх тут же отдаст артефакт в лапы кархов. Именно они сейчас рядом с реликвией. Так что, пока он не расправится с кархами и не возьмет камень в свои руки, я буду жить».
«А что потом?»
«Считаешь, что мы покойники?» — нахмурилась Гира.
«Вроде того, принцесса. Вроде того». Она задумалась, и теперь уже надолго. Туманная Плеяда — группа островов, лететь до которой от архипелага Союза не одни сутки. Я слышал про это место, но никогда здесь не бывал. Да и что, собственно говоря, мне на них было делать? Необжитые кусочки земель лежат вдали от оживленных воздушных путей. Стрекалет здесь гораздо более редкий гость, чем людоед на званом обеде у губернатора.
Сесть здесь, ой, как непросто. Мало того, что острова буквально утыканы острыми, точно зубы дракона, скалами, так еще и туман, постоянно висящий над землей, плохой помощник во время приземления. Нас выпустили из клетки, как только на горизонте показалась земля. Первым, кого я увидел на мостике, был старина Тони. Надутый, как сыч, Дон едва сдерживался, чтобы не схватиться за пистолет. Черный Ак, не обратив на нас никакого внимания, проводил последний инструктаж для командиров звеньев. Лорх с еще более красной мордой, чем прежде, развалившись в большом кресле, локал Эль. Увидев нас, он добродушно помахал рукой, словно никакой стычки и не было.
«Не ссы, Эль, ты мне совсем нахрен не нужен!»
Рыгнул он и отчего-то добавил.
«Все учтено! Кархам придет конец!»
Не знаю, что там учтено, но в одном он был прав. Конец кому-нибудь точно придет.
«Фрегин, окажите мне услугу», — сказал освободившись от дел Черный Ак. «Сейчас случится маленькая потасовка, а палуба во время боя не место для юных девушек. Посидите в каюте, мои люди позаботятся, чтобы вам было удобно».
«Предпочитаю остаться с друзьями», — гном упрямо закусила губу.
«Я настаиваю»,
— в голосе Ага прозвенела сталь.
«Вы слишком ценны для нас, чтобы рисковать вами. Будьте добры, пройдите следом за моими людьми. Не беспокойтесь о ваших друзьях, никто не станет их вешать».
Гира поняла, что спорить бесполезно, и, бросив на меня прощальный взгляд, отправилась вместе с навязанным эскортом на ют.
«Я считаю, что мы делаем глупость, доверяя таким, как они», — не выдержал Петля. «Заткнись и займись делами», — отмахнулся одноглазый орк. «Слушайте меня внимательно, господа. Наша дальняя разведка наткнулась на еще один корабль Кархов. В 200 милях отсюда. Шхуна. Хорошо вооружена. Она направляется сюда. Думаю, гномы хотят перегрузить сокровища с Галеона. Фрекенум Горг сейчас не ищет только ленивый. Слишком приметная корыта».
«Зачем нам это знать?» — мрачно изрек Ок, спрятав руки в карманах.
«Затем, что мне хватит и трюмов Зефира. Еще один боевой корабль Кархов здесь совершенно лишний. Мне недостает летунов. А шхуну надо перехватить до того, как она подойдет к острову. Я готов оторвать от себя 3 носорогов и 4 вдов. На днище последних уже прикреплены магические клетки с грызями».
«Грызи — живые существа. Они рождаются на границе изнанки с нашим миром. Твари состоят лишь из огромной пасти и страшных зубов и являются настоящими разрушителями летающих гигантов. Поверьте, приятного мало, когда это чудовище всем весом падает на палубу и пробивает ее, и оказывается где-то в чреве корабля. Оно пожирает все на своем пути, стремясь добраться до любимой пищи — демона».
«Не густо»,
— я пожал плечами.
«Верно. Но это все, что есть. Мое предложение таково. Одна из вдов все еще пуста. У меня нет подходящего экипажа для такой работы. Однако вас, я слышал, называют богами неба. Хоть и выглядите вы как обычные курьеры. К тому же ты, эльф, неплохо дырявил стрекалет моего народа во время войны за серебро на континенте. Помогите мне и себе».
«Условия», — хмуро поинтересовался я. Орк оскалил клыки.
«Если шхуна не дойдет до земли, а вы вернетесь живыми, получите полную свободу. Проваливайте куда хотите. Вы мне совершенно не нужны».
«Согласны», — кивнул Ок, хотя гарантий нам не дали никаких. Ак оглянулся на Лорха, убедился, что тот полностью увлечен выпивкой, и понизил голос.
«Если решите смыться или выкинете еще какой фокус, юный Фрекин умрет. Что бы там ни говорил на этот счет рыжий недомерок, мне на его магические побрякушки плевать, вполне хватит и золота».
Нам вернули кольца, выдали шлемофоны, теплые перчатки, куртки, шарфы, очки от солнца, а также воздушные пузыри. Небольшие артефакты, с помощью которых можно дышать на большой высоте. «А высота у нас будет большая. Пойдем на пределе мощи демонов, чтобы застать шхуну врасплох». Я поспешно обживался в не слишком чистой кабине, надежно закрепив себя ремнями.
«Думаешь, он и вправду убьет гнома, если мы улетим?»
Ок стоял на носу стрекалета в полный рост, опасно наклонившись над бездной. «Значит, не только меня волнует ее судьба», — кисло улыбнулся я.
«Она неплохая».
«Выходит, нам придется возвращаться, напарник». Он утвердительно хрюкнул и, усевшись в кресле, добавил, словно утешая меня.
«Вряд ли у нас получилось бы смыться». «Готовы!» —
прорали с Зефира.
«Эй!»
— гаркнул я, стараясь перекричать ворчание пробуждающегося демона.
«Ослепли! У меня кабина заднего стрелка пуста!»
«Может, тебе еще и бочку рома с собой, эльф?»
Последовал издевательский ответ, и в ту же секунду мы провалились вниз. «Скоты! И черный ак, и первый! Теперь, если нам сядут на хвост, придется худо!» Из-за прикрепленного к днищу грызя вдова казалась неуклюжей и нерасторопной. Чтобы привыкнуть к управлению, я пару раз облетел вокруг Зефира. Почти сразу же позади нас оказался один из трех носорогов сопровождения. Грубый и бесформенный, как все, что выходит из рук орков, вооружением и скоростью он ничем не уступал нашей птичке, и при желании мог устроить нам массу неприятностей. Ярдах в 500 над нами кружили еще два носорога и три вдовы. Я присоединился к группе, и мы пошли четко на север, постепенно набирая высоту. День только начался. Небо было ясным. Вокруг никакого намека на облачность, так что увидеть корыто кархов мы должны издалека. Главное, чтобы они не заметили нас раньше. Поэтому сейчас идти по потолку значило повысить шанс не только удачного захода на цель, но и внезапности. Было невыносимо холодно. Я натянул на морду шарф, замотавшись по самые очки. Если б не воздушный пузырь, мы с напарником давно бы задохнулись. Демон тоже чувствовал себя не слишком хорошо. Изнанка оказалась чрезмерно далеко, и вдова трижды пыталась свалиться на нос. Группа шла алмазом. Ок вертел головой, высматривая цель, но я заметил ее первым, до того, как засорился горизонт. Магический шар запылал угрожающе красным, указывая нужное направление. Шхуна и четыре молота глубин сопровождения появились в прямой видимости спустя 6 минут, следуя в сторону туманной плеяды, на 5000 ярдов ниже, чем мы. Второй отряд кархов. Судя по их направлению и скорости, нас до сих пор не заметили. Мы сделали заход по широкой дуге, оказавшись со стороны кормы шхуны. Это давало возможность какое-то время избегать плотного огня зенитных пушек и молний. Ок должен был положить грызя в цель. Но сделать это возможно при одном условии. Если вдова во время пикирования не начнет рыскать. Она обязательно начнет. С таким-то весом под брюхом. Ошибка и отклонение прицела даже на 1 дюйм может обернуться промахом. Нас наконец-то соизволили заметить. Все 4 молота, забыв о сопровождении корыта, бросились в нашу сторону, стремительно набирая высоту. У носорогов тут же нашлось занятие, и они, воспользовавшись преимуществом, упали на гномов. Вдовы же, не обращая внимания на разгоревшийся бой, не отклонились от курса. Я снизил скорость, давая возможность двум центральным стрекалетам нашей четверки выйти вперед и атаковать первыми. Они ушли в пологое пикирование, наставив акульи носы на цель. Шхуна скрылась в клубах сизого дыма, и в небе начали взрываться ядра, начиненные слезами грифона. На какой-то миг я отвлекся, проверяя, нет ли поблизости молотов. А когда вновь посмотрел вниз, пикировал только один стрекалет ага. От другой вдовы остались лишь горящие обломки. Пришла наша очередь дергать Василиска за хвост. Я отжал жезл от себя, заставляя птичку камнем рухнуть вниз. Счел, что пологое пикирование не может дать результата. Так снижение идет слишком медленно, и стрекалет представляет прекрасную мишень для канонирской команды. Мое предположение подтвердилось, когда точный выстрел гномов накрыл второго из нашего звена. На цель пришлось заходить едва ли не вертикально. Мой ведущий пикировал не далее, чем в 15 ярдах впереди нас, и, думаю, недомеркам было чего нервничать, даже несмотря на то, что первую пару им удалось сбросить с небес. Ветер выл в ушах, вдову вело, и удержать в прицеле нос шхуны оказалось непросто. Оставалось не больше 3000 ярдов, когда дружно грянули все орудия кархов. В воздухе расцвели огненные цветы, и во все стороны брызнули жгучие топазовые капли. Слезы грифона, стоит им оказаться на открытом воздухе, превращаются в острейшие камни, которые пробивают любую броню. Справа, совсем рядом, бумкнуло, сухо трескнуло и полыхнуло. Мы уцелели только потому, что от топазовых брызг нас закрыл корпус соседнего стреколета. Ведущий принял удар на себя. Кабина заднего стрелка оказалась смята, и вдова держалась в воздухе лишь каким-то чудом. Поврежденный ведомый раньше времени сбросил грызя, и тот с душераздирающим воем понесся вниз. Летун начал выравнивать вдову, но ошибся, и на свою беду повернулся к стрелкам широким брюхом стреколета. Топазы нашли цель. В небе остались лишь я да Ог. Пока канониры перенацеливали зенитки, Ок произвел сброс. Грысь упал удачно, и мы, не снижая скорости, вырвались из зоны обстрела. Заложив широкий круг, я убедился, что шхуна обречена. Судя по густому черному дыму, там занимался серьезный пожар. Потом подбитый корабль охватило яркое голубое сияние, и днище лопнуло, точно перезрелая дыня. Кархи рухнули в море.